Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Здравствуйте. В эфире воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». В студии Павел Давыдов. В начале часа новости. И с ними вас познакомит моя коллега Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска: в Корее зарегистрированы новые подземные толчки, пострадавших нет. В Нью-Йорке состоялась массовая демонстрация против войны в Ираке. В православных храмах России проходят службы в память о жертвах Чернобыля. В Корякском автономном округе на Камчатке произошло новое землетрясение, пострадавших нет. Вот что сообщил в интервью телеканалу НТВ губернатор Коряки Олег Кожемяка.
Было несколько толчков, вышла из строя теплотрасса, объекты социального значения. Пострадали интернат, школа, больница, детский сад. Паники нет. У нас люди достаточно мужественные, пережили гораздо худшее, пережили действительно трагедию. Это когда пришлось двое-трое суток на улице находиться. До сих пор у нас многие живут в палатках, в теплицах. Никто не идет в дома, которые, в общем-то, сильно разрушены. Пострадало все имущество граждан.
Говорил губернатор Коряки. Сила новых толчков достигала почти 7 баллов по шкале Рихтера. Они ощущались в 5 населенных пунктах. Их эпицентр находился в Литорском районе Коряки, там же, где и при землетрясении 21 апреля, когда автономии был нанесен ущерб в размере более 1,5 миллиардов рублей. В Нью-Йорке состоялась массовая демонстрация против войны в Ираке. Марш проведен организацией «Объединение за мир и справедливость». По ее данным, в акции участвовали 300 тысяч человек, рассказывает Владимир Морозов.
По улицам Нижнего Манхэттена прошла колонна демонстрантов, которая растянулась на 10 кварталов. В числе лидеров марша такие известные леворадикальные критики правительства, как проповедник Эл Шарптон и профсоюзный лидер Роджер Туссо. В своем выступлении последний сказал: «Правительство, которое не может обеспечить страхование здоровья своих граждан, не имеет права навязывать свою волю людям других стран и вести за границей незаконную войну». В апреле в Ираке погибли 70 американских солдат. С начала военных действий более 2400. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Президент США Джордж Буш в еженедельном радиообращении к нации заявил, что становление демократии в Ираке потребует новых жертв, но предотвратит превращение этой страны в плацдарм для террористов.
Ирак еще ждут ожесточенные бои, долгие дни борьбы и самопожертвования. Но недавно врагам свободы пришлось пережить жестокий удар, и мы сделали огромный шаг на пути к победе. Лидеры Ирака заложили основу для создания демократического правительства, правительства, в которое войдут представители иракского народа, и которая будет служить этому народу.
Сказал Джордж Буш.
Радио «Свобода». Новости.
Соединенные Штаты отвергли как неконструктивное предложение Ирана возобновить международные инспекции его ядерных объектов в случае, если вопрос об иранской ядерной программе будет вновь передан под юрисдикцию Международного агентства по атомной энергии. Как сказал агентство Associated Press, представитель Белого дома Блейн Ретмейер, заявление Ирана не меняет позиции США, настаивающих, чтобы Тегеран прекратил ядерные разработки и намеренных продолжить давление на него через Совет Безопасности ООН. Ранее Иран вновь заявил, что не откажется от работ по обогащению урана.
Разрабатывать ядерные технологии – этого хотят все иранцы, старые и молодые, мужчины, женщины и дети. Вы слышите их голоса, они поддерживают ядерную программу Ирана. Слушайте.
Это был президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад. Россия призвала Иран приостановить ядерную программу, но не изменила свое негативное отношение к введению санкций против Тегерана. На юге Афганистана, в провинции Забуль, найден мертвым похищенный в пятницу индийский инженер. Власти Индии осудили убийство, назвав его бесчеловечным. Инженер был похищен талибами, потребовавшими, чтобы все индийцы, работающие в Афганистане, покинули страну. Как заявил представитель талибов, заложник был убит, когда пытался бежать. Нигерийские повстанцы заявили, что взорвали заминированную машину недалеко от нефтеперерабатывающего завода в дельте реки Нигера. О последствиях взрыва пока неизвестно. Повстанцы требуют, чтобы из страны ушли все иностранные нефтяные компании, прежде всего китайские. На прошлой неделе председатель КНР Ху Цзиньтао во время визита в Нигерию подписал соглашение об участии в разработке нигерийских нефтяных месторождений.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня по всей России в православных храмах проходят службы в память о жертвах Чернобыля. Такое решение по случаю 20-й годовщины Чернобыльской трагедии принял Священный Синод Русской Православной Церкви еще в декабре прошлого года. В поселке Терское Моздокского района Северной Осетии майор милиции застрелил заместителя командира вертолетного полка внутренних войск МВД России. Как сообщил Интерфакс со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах, тело подполковника было обнаружено в субботу. Майор задержан, он заявил, что совершил убийство на почве ревности. В Турции повторно судят известного исламского экстремиста. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
Глава радикальной организации государства «Халифат» был приговорен к пожизненному заключению в прошлом году. Суд признал Метина Каплана виновным в попытке изменения конституционного строя. Суд доказал, что он планировал совершить крупнейший в истории страны теракт, протаранить мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка, основателя светского государства в Турции в день 75-летия республики, когда мавзолей посещают тысячи людей. Однако после окончания суда трое свидетелей заявили, что давали показания под пытками. Адвокат Каплана заявил, что решение суда было готово заранее. Процесс длился всего полгода. Для такого сложного дела это слишком мало, сказал он. До последнего времени Метин Каплан проживал в Германии, где действовала запрещенная в Турции организация государства «Халифат». Германия выдала Каплана Турции в октябре прошлого года. Елена Солнцева, специально для «Радио Свобода», Стамбул.
Россиянка Софья Аржаковская стала победительницей конкурса «Миссис Мира 2006», состоявшегося в субботу в Петербурге. В конкурсе, который впервые проводился в России, участвовали представительницы 34 стран. Напомним главные новости. В Корейке зарегистрированы новые подземные толчки, пострадавших нет. В Нью-Йорке состоялась массовая демонстрация против войны в Ираке. В православных храмах России проходят службы в память о жертвах Чернобыля.
С новостями вас познакомила моя коллега Светлана Вольская. В эфире «Свобода в полдень». У микрофона Павел Давыдов. Сегодня в программе. В Санкт-Петербурге предприняты повышенные меры безопасности в преддверии сегодняшнего футбольного матча между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом». В первомайских шествиях и митингах в российских городах, по данным профсоюзов, ожидается участие около 2,5 миллиона человек. Родственники польских офицеров, расстрелянных в Катыни, направили иск против России в Международный суд по правам человека в Страсбурге. У многих российских дачников открылся сезон. Подробнее об этом, а также обзоры новостей экономики, культуры, международных еженедельников, а также исторический календарь на неделю и многое другое в ближайший час в информационной программе «Свобода в полдень». Оставайтесь с нами. Сегодня в Санкт-Петербурге состоится футбольный матч между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом». Милиция предпринимает беспрецедентные меры безопасности. Впервые отдельно будут охраняться места, где проживают иностранцы. Милиционеры располагают оперативной информацией о подготовке некоторыми агрессивно настроенными футбольными фанатами нападения на иностранных граждан. Из Петербурга передает наш корреспондент Дмитрий Казнин.
Сегодня в Петербурге во время матча «Спартак-Зенит» общественный порядок охраняют около 4000 сотрудников милиции. Примерно столько же фанатов «Спартака», и это только по официальным данным, приехало в Петербург поддержать свою команду. При этом, согласно регламенту, для них зарезервировано лишь 10% от общего количества мест на стадионе Петровский, то есть 2500. Усилена охрана мест, где компактно проживают иностранцы. По информации, которую через средства массовой информации распространила городская милиция, московские фанаты планируют нападать на иностранных граждан, и якобы об этом они вели переговоры с радикально настроенными фанатскими группировками Петербурга за несколько дней до матча. По словам директора по связям с общественностью футбольного клуба «Зенит» Федора Погорелова, зенитовские фанаты нападать на иностранцев не намерены.
Болельщики «Зенита» ни в коей мере не собираются устраивать какие-то ни было акции устрашения с иностранными студентами.
Обычно движение спартаковских болельщиков от вокзала к стадиону больше напоминает марш военнопленных по Невскому проспекту под усиленной охраной правоохранителей со щитами, в касках и с дубинками. И на этот раз ничего не изменилось, говорит начальник милиции общественной безопасности Петербурга Александр Голубцов.
Специальный наряд милиции выделяется численностью более 4000 сотрудников. Будет задействован личный состав всех городских районных управлений. Привлекаются сотрудники аппарата ГУВД, и в качестве приданных сил будут привлечены военнослужащие внутренних войск, слушатели курсанта университета МВД, Института внутренних войск, учебных центров, Главного управления внутренних дел.
Болельщиков из Москвы милиционеры встречали на Московском вокзале. Затем под усиленной охраной они двигались по Невскому проспекту, Васильевскому острову, Большому проспекту Петроградской стороны. Также усилена охрана всех прилегающих к стадиону станций метрополитена. Все находящиеся на пути следования фанатов районные отделения милиции готовы к приему задержанных. На время проведения матча ограничено или полностью закрыто движение в прилегающих к стадиону районах. Стоянка транспортных средств около стадиона запрещена. Практически все матчи «Зенита» со «Спартаком», несмотря на усиленные меры безопасности, заканчиваются, по крайней мере, локальными стычками экстремистски настроенных фанатов. Проконтролировать всех приезжих из Москвы милиция не в состоянии, тем более, что часть болельщиков прибывает на личном автотранспорте и на автобусах. Нередки и массовые столкновения с пострадавшими и ранеными. Однако, как уверяют представители футбольного клуба «Зенит», за последнее время, благодаря постоянной работе с болельщиками службы безопасности клуба, ситуация улучшилась. Дмитрий Казнин для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
В первомайских шествиях и митингах в российских городах, по данным профсоюзов, ожидается участие около 2,5 миллионов человек. Как заявил председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, первомайские мероприятия пройдут в 700 городах рабочих поселках. Однако по результатам опроса, проведенного аналитическим центром Юрия Левады, подавляющее большинство россиян, 70%, не намерено 1 мая принимать участие в различных акциях. В Москве завтра некоторые политические объединения и партии проведут первомайскую демонстрацию. Об этом корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров беседует с председателем политсовета СПС Никитой Белых.
Что вы планируете, где это будет происходить и каковы будут основные лозунги этого мероприятия?
Участие наших первомайских демонстрациях – дело уже достаточно традиционное. Мы идем, на наш взгляд, такими общими гражданскими лозунгами. Сохраним потомкам свободу. Там, где есть некоторые там шутливые, больше богатых, хороших фразы. А после того, как наша колонна прошествует по своему маршруту, мы продолжаем как бы отмечать 1 мая на пароходиках на Москве-реке. То есть, вот, собственно, в таком же формате это происходило год назад, и этот же формат был выбран и для нынешней демонстрации.
Скажите, получили ли вы официальное разрешение властей?
Естественно, да. Мы идем в рамках официально разрешенных действий.
И второй вопрос. Кто выйдет вместе с вами на улицы города? И какие партии и движения вас поддерживают в этой акции?
Сейчас сказать сложно. Насколько я понимаю, другие партии особо не планировали к выходу на первомайскую демонстрацию. То есть мы ведем переговоры с участием республиканской партии и партии развития предпринимательства. Пока сказать точно, будут они участвовать или нет, я не могу.
Сколько человек будет принимать участие в вашем мероприятии?
Я думаю, что чисто наших будет человек 500.
О завтрашней первомайской демонстрации корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров беседовал с председателем политсовета СПС Никитой Белых. У многих российских дачников открылся сезон. После затяжной зимы многие люди спешат на свои загородные 6 соток. Для чего нужна дача городскому жителю? Об этом репортаж из Пскова Анны Липиной.
«Дача – это как наркотик», – говорит дачница с 30-летним стажем Валентина Анисимова. Когда-то на своих 6 сотках она выращивала овощи и клубнику. Впрочем, этим занимались многие горожане, ведь дачный урожай был хорошим подспорьем зимой. Своя картошка, морковь, консервированные огурцы и помидоры, компоты и варенье в доме, и никакой голод не страшен. Нынче, когда в любом магазине можно в любое время года купить те же овощи и ягоды, дачная работа исключительно под урожай для многих стала совсем неактуальным занятием. Многие дачники рассматривают теперь дачу как хобби и место для отдыха от городской суеты. Среди них и Валентина Анисимова. Теперь на ее 6 сотках не грядки с морковкой, а цветочный рай. Уже 10 лет заядлая дачница, пенсионерка Валентина Анисимова, разводит цветы. Особое предпочтение – георгинам. В сезон цветения в саду цветовода настоящий ковер из нескольких сотен ярких разноцветных бутонов. Почти 200 сортов.
Название сортов голландской селекции, конечно, очень такие сложные, запомнить их трудно. Ну вот, например, Цукиори Ношиша или вот этот Ред Маджаретта. Ну а наши селекции, селекции наших георгинистов, простые названия, более даже такие, ну как, близкие сердцу. «Жемчужинка», «Мадонна», «Русская красавица».
Георгины не только неприхотливы, но и цветут все лето, до первых заморозков. Только ухаживать надо за каждым цветком. Для Валентины это в удовольствие. Увлечение цветами началось с небольшой клумбы, заказом известных сортов из Прибалтики, перепиской с цветоводами, первых обменов. За 10 лет через руки Валентины прошло более 400 сортов, и только лучшие до сих пор радуют глаз в ее саду. Остальные осенью цветовод безжалостно выкапывает. 5 лет назад Валентина Анисимова вышла на пенсию. Увлечение георгинами переросло в профессию. Теперь она высаживает не только экземпляры интересные, но и продаваемые.
Вырастить можно любое количество. Проблема реализации. То есть не бесконечное количество можно продать. Возить в Москву их – это сложно. И физически тяжело, и, в общем-то, рынок переполнен сейчас. Везут из Голландии, наверное, из Голландии проще.
Но цветовод говорит, что георгины больше для души, чем для продажи. Лучшие экземпляры пойдут на областную выставку цветов. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете воскресную программу «Свобода в полдень». У микрофона Павел Давыдов. Время напомнить заголовки часа.
Радио Свобода. Новости.
В Корякии зарегистрированы новые подземные толчки, пострадавших нет. В Нью-Йорке состоялась массовая демонстрация против войны в Ираке. В православных храмах России проходят службы в память о жертвах Чернобыля. Подробнее об этом в середине часа выпуска новостей. Сегодня в 14 часов по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Лицом к лицу». В ней принимает участие заместитель председателя парламента Грузии Михаил Мачавриани, ведущий Олег Кусов. Повтор программы в 20 часов и в понедельник в 2 часа ночи. Родственники польских офицеров, расстрелянных в Катыни, направили иск против России в Международный суд по правам человека в Страсбурге. Они добиваются признания Москвой факта, что расстрелы польских офицеров были геноцидом. В Польше, однако, считают, что это мало поможет, поскольку даже в случае положительного для истцов решения Россия обвинит Страсбург в предвзятости. С подробностями Алексей Диковицкий.
Российское следствие по делу о расстреле польских офицеров в Катыни, Харькове, Куропатах и Медном длилось 14 лет и закончилось ничем. Главная военная прокуратура России заявила, что привлечь к ответственности виновных нет возможности из-за истечения срока давности преступления. Российская сторона не согласна с тем, что это был геноцид, то есть преступление, не имеющее срока давности, а именно так считают в Польше. По мнению польской стороны, Политбюро во главе со Сталиным приказало расстрелять 22 тысячи польских офицеров, учителей, священников, полицейских, взятых в плен во время раздела Польши Советским Союзом и гитлеровской Германией в 1939 году, именно по национальному признаку. Тем более, что во время Нюрнбергского трибунала одним из важнейших обвинений советской стороны в адрес нацистов были как раз расстрелы в Катыни, которые Москва представляла как дело рук гитлеровцев. Когда этого не удалось доказать, Советский Союз занял совершенно другую позицию по этому вопросу, лишь в начале 90-х признавшись, что поляков расстреляли сотрудники НКВД. Россия не признает также, что убитые в Катыни являются жертвами сталинских репрессий. Витамила Волк-Изерска, дочь расстрелянного в Катыни поручика-артиллериста Винсента Изерского, говорит, что вовсе не собирается устраивать политическую авантюру или досаждать россиянам, а лишь хочет, чтобы вещи были названы своими именами. Здесь речь идет о правде и о чести наших близких, которых расстреляла советская НКВД. Это наша святая обязанность, ведь там убили наших отцов.
А то сам все наши ойцовы.
Витамила Волк-Изерска говорит, что в России у нее много друзей, прежде всего среди членов организации «Мемориал», которые многие годы добиваются от российского руководства наказания виновных в Катынской трагедии. По мнению адвокатов, представляющих интересы около 70 родственников расстрелянных польских офицеров, в Страсбурге России можно будет предъявить обвинение в нарушении Европейской конвенции прав человека, подписанной Москвой в 1998 году. Конвенция, кроме гарантий права на жизнь, обязывает власти присоединившихся стран проводить эффективное расследование каждого случая смерти, особенно если в этом принимают участие госслужащие, чего в случае Катыни, как считают эксперты, Россия до сих пор не сделала. Это убийство не было случайностью или делом рук разъяренной толпы. Поляков расстреляли сотрудники НКВД, официальной государственной структуры Советского Союза, и сделали не это по приказу высшего руководства этого государства, говорит Стефан Меляк из объединения катынских семей. Иск в Страсбургский суд поддерживает Институт национальной памяти Польши, государственная структура, которая занимается расследованием преступлений против польского народа, говорит один из руководителей института профессор Витальд Кулеша. Напомню, что в начале 90-х годов Россия приняла на себя историческую ответственность за Катынское преступление, однако до сих пор нет никакого заявления о приеме ответственности юридической за это преступление. Пример – это письмо российской военной прокуратуры вдове одного из офицеров, расстрелянных в Катыни. Эта вдова, как и несколько десятков других, обратилась с просьбой реабилитировать их убитых мужей в соответствии с российским законом от 1991 года. Российская сторона, однако, отказывает в этом, аргументируя, что не найдены документы, на основании каких статей Советского уголовного кодекса поляки были расстреляны. А если это неизвестно, то нельзя утверждать, что они были расстреляны по политическим мотивам. Это просто поразительно. Мы, конечно, высказали решительный протест, ведь общеизвестно, что в подписанном Сталином документе однозначно сказано, что поляков нужно расстрелять без всякого суда, следствия и предъявления обвинения жертве перед приведением приговора в исполнение. Тогда о каких документах можно говорить? Кроме того, мы внимательно изучили российский закон о реабилитации жертв политических репрессий. Там нет требования о наличии статьи Уголовного кодекса. К примеру, допускается, что если нет документов, то в качестве доказательств можно использовать показания свидетелей и другие доказательства. А мы их имеем. Так что это можно сделать, даже если нет документов. Сказал профессор Кулеша. Принимая во внимание позицию, которую по делу Катыни Россия занимала до сих пор, в Польше не возлагают на Страсбург больших надежд. По мнению ряда специалистов, в случае положительного для родственников расстрелянных поляков решения, Россия, скорее всего, обвинит Страсбург в предвзятости. Профессор права Анджей Жипинский из Хельсинского фонда в Варшаве приводит пример румынского националиста из Молдавии, приговор по делу которого, внесенный российским судом в 2004 году, в Страсбурге был признан незаконным. Россия тогда резко критиковала международный суд, а в послушных средствах массовой информации появилось множество публикаций о недостаточной объективности Международного суда по правам человека. Тем временем возле российского посольства в Варшаве продолжаются пикеты родственников расстрелянных в Катыни офицеров с требованием признать их жертвами сталинского террора и наказать виновных.
Убийцы! Убийцы! НКВД!
Передавал Алексей Диковицкий. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Разногласия из-за повестки дня саммита «Большой восьмерки». Влияние Михаила Ходорковского на российское общество увеличивается. В Багдаде орудует банда похитителей девочек. Материалы на этой теме в обзоре американских еженедельников. Его подготовила Елена Архипова.
Российский президент просто жаждет поразить лидеров самых могущественных стран мира радушным приемом во время саммита «Большой восьмерки». Для него это сейчас главная задача. А бывший высокопоставленный кремлевский чиновник утверждает, что приезд в Петербург глав государств и правительств, членов элитного клуба, продемонстрирует их полное безразличие к судьбе свободы и демократии в России. По мнению еженедельника Newsweek, саммит может обернуться захватывающей шахматной партией. На прошлой неделе заместитель государственного секретаря США Николас Бернс предложил участникам форума сосредоточить основное внимание на военных конфликтах вблизи российских границ. На это Москва немедленно ответила контратакой, заявив, что намерена продолжать поставки оружия Ирану в рамках заключенных соглашений. Бернс упомянул о возможном военном ударе по ядерным объектам Ирана. Из российского Министерства обороны немедленно последовал ответ: «Мы не станем принимать в этом участие». Если верить данным разведки, иранцы не слишком жалуют своего бесноватого президента Ахмадинеджада, но очень гордятся ядерной программой страны. Поэтому ожидать, что вопрос решится сам по себе путем смены руководства Ирана, Newsweek считает бессмысленным. Так что на саммите в Петербурге будет что обсудить.
В Кремле рассчитывали, что, оказавшись за решеткой, Михаил Ходорковский уже не будет представлять опасности как политический соперник Путина. Но вместо этого тюремное заточение только прибавляет популярности бывшему нефтяному магнату, вынуждая власти прибегать к старым КГБшным трюкам, пишет Time. Недавно один из заключенных нанес Ходорковскому ножевое ранение, что и послужило предлогом для перевода именитого узника в одиночную камеру, якобы ради его же безопасности. В советские времена такая тактика тактика часто применялась в местах заключения, когда осужденного или подследственного хотели попросту по-тихому убить, вспоминает отставной генерал-майор КГБ. Психически неуравновешенного уголовника в бараке размещали рядом с будущей жертвой. Это служило сигналом. Тюремному начальству даже не приходилось отдавать никаких приказов. Их подручный сам знал, что делать, и исполнял задуманное в надежде получить поблажки или вознаграждение. Одной из причин подобных инсинуаций в отношении Ходорковского стало то, что, согласно опросам общественного мнения, людей, симпатизирующих ему, становится все больше. Даже среди тех, кто раньше считал владельца ЮКОСа олигархом, нажившим баснословное состояние, обворовывая граждан страны. К тому же Кремль отчаянно боится того, что бывшему магнату-диссиденту удастся, даже сидя в колонии, влиять на ход объединения левой и правой демократической оппозиции. По словам того же отставного генерала спецслужб, сейчас Ходорковскому грозит смертельная опасность. Есть только два варианта. Либо он выйдет из тюрьмы победителем, либо его вынесут оттуда вперед ногами. В отличие от других богатых людей, которые уехали за границу, увозя с собой миллиарды, нажитые в эпоху Ельцина, Ходорковский не скрывался, а предстал перед судом, что и сделало его в глазах многих россиян узником совести. Даже недоброжелатели говорят, что Кремль обеспечил бывшему магнату бесплатную пиар-компанию. К моменту окончания срока Ходорковскому исполнится 50, и на политической сцене появится новый харизматический лидер. Если, конечно, ему удастся дожить до этого дня, отмечает «Тайм».
В Багдаде орудует банда похитителей девочек-подростков. По данным иностранных гуманитарных организаций, за последнее время бесследно исчезли более 2000 детей. Но на самом деле жертв гораздо больше. Бандиты продают их в сексуальное рабство, пишет «Тайм». 14-летняя девочка, которой чудом удалось ускользнуть из плена, рассказала, как, сидя в запертом подвале дома в одном из бедных кварталов Багдада, разговаривала по телефону с жителем Арабских Эмиратов. Он предлагал купить ее. За неделю до этого похитители долго договаривались с потенциальным клиентом относительно цены. Сошлись на 10 тысячах долларов. Покупатель рассказывал ребенку о том, какая прекрасная жизнь ее ожидает. Роскошный дом, дорогая одежда, вечеринки в компании популярных артистов. Он искренне недоумевал, почему девочка не хочет присоединиться к двум своим соотечественницам, которые уже живут в его гареме. Но возражать не имело смысла. Поддельный паспорт с ее фотографией был готов. Да и куда бежать? На воле ее неминуемо ждала бы тюрьма. Тех, кому все же удавалось вырваться из рук похитителей или покупателей и обратиться в полицию в Арабских Эмиратах, отправляли обратно в Ирак, где сажали в тюрьму за поддельные документы. Был случай, когда судья приговорил одну из жертв похищения к 7 годам заключения, мотивируя свое решение заботой о благе подсудимой. По крайней мере, какое-то время бандиты до нее не доберутся. А вообще, судьба этих несчастных в Ираке сейчас мало кого волнует. За них некому заступиться, пишет «Тайм».
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. В продолжении программы обзор британских таблоидов. Давно журналисты не находили информационную золотую жилу такого скандального уровня и такую возможность покопаться в грязном белье высокопоставленного лица, как на этой неделе. Об этой истории Наталья Голицына из Лондона.
Заместитель премьер-министра Великобритании Джон Прескотт вынужден был сознаться в любовной связи со своей секретаршей. Прескотту 67 лет, Трейси Темпл 43. Их роман длится уже 2 года. Дополнительную пикантность этой истории придает тот факт, что Прескотт женат на протяжении 44 лет, у него взрослые дети, и его брак всем казался счастливым и нерушимым. Таблоиды печатают откровенные, весьма интимные фотографии Прескотта и его любовницы. На одной из них она расстегивает ему рубашку, на другой, во время рождественской вечеринки, зампремьера держит свою секретаршу на руках, причем ее нога закинута за его голову. Тайное стало явным из-за того, что Трейси Темпл говорит во сне, и ее бойфренд, водитель грузовика, услышал много интимных подробностей о ее связи с Прескоттом. Таблоиды уже окрестили прошлую среду «черной средой» лейбористской партии. Дело в том, что известие о похождениях Прескотта совпало с еще одним скандалом, связанным с другим членом кабинета, министром внутренних дел Чарльзом Кларком. В тот же день стало известно, что его ведомство по ошибке выпустило из тюрем более 1000 преступников-иностранцев, подлежащих депортации. Среди них были убийцы, насильники, наркоторговцы и грабители. Местонахождение большинства из них не удалось обнаружить. Комментаторы полагают, что оба эти скандала нанесут серьезный удар по шансам правящей лейбористской партии выиграть назначенные на 4 мая местные выборы.
Обзор подготовила корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына. В эфире «Свобода в полдень» во второй половине часа о наиболее интересных событиях в сфере российской и мировой экономики, произошедших за неделю. Кроме того, вас ждет рассказ о памятных событиях следующей недели. Также вы узнаете о днях интеллектуальной собственности, которые прошли в Москве под девизом «Стоп пиратству» и сенсационных итогах русских торгов аукциона «Сотбис». Ну а я напомню, что сегодня с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день» журнал «Культ Поход» в гостях у передачи «Читаем журналы». Кроме того, в нашем эфире другие традиционные воскресные программы «Карт-бланш», «Город Большого Яблока», «Мужчины и женщины», «Спорт», «Новости», «Музыка» и многое другое. Ну а мы продолжим после краткого выпуска новостей. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Корейке произошло новое землетрясение. Сила подземных толчков превысила 6,5 баллов по шкале Рихтера, а пострадавших нет. Повреждены несколько объектов социального значения: больница, школа, детский сад, здание, где находится дизельная электростанция. Сегодня в православных храмах России проходят службы в память о жертвах Чернобыля. Такое решение по случаю 20-й годовщины Чернобыльской трагедии принял Священный Синод Русской Православной Церкви еще в декабре прошлого года. В Нью-Йорке до 300 тысяч человек приняли участие в демонстрации против войны в Ираке. Президент США Джордж Буш в еженедельном радиообращении к нации заявил, что становление демократии в Ираке потребует новых жертв, но предотвратит превращение этой страны в плацдарм для террористов. Соединенные Штаты отвергли как неконструктивное предложение Ирана возобновить международную инспекцию ядерных объектов в случае, если вопрос об иранской ядерной программе будет вновь передан под юрисдикцию Международного агентства по атомной энергии. На юге Афганистана в провинции Забуль найден мертвым похищенный в пятницу индийский инженер. Власти Индии осудили убийство, назвав его бесчеловечным. Инженер был похищен талибами, потребовавшими, чтобы все индийцы, работающие в Афганистане, покинули страну. Нигерийские повстанцы заявили, что взорвали заминированную машину недалеко от нефтеперерабатывающего завода в дельте реки Нигер. О последствиях взрыва пока неизвестно. Повстанцы требуют, чтобы из страны ушли все иностранные нефтяные компании и прежде всего китайские. Лидеры Кубы, Венесуэлы и Боливии заключили соглашение о сотрудничестве и торговле. Этот документ принят в качестве альтернативы предложению США о создании зоны свободной торговли в регионе. В поселке Терское Моздокского района Северной Осетии майор милиции застрелил заместителя командира вертолетного полка внутренних войск МВД России. Милиционер заявил, что совершил убийство на почве ревности.
Вы слушаете «Свободу в полдень». О наиболее интересных событиях в сфере российской и мировой экономики, произошедших за неделю, рассказывает мой коллега Иван Трифилов.
Федеральная служба России по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 27 апреля отменила действие всех выданных ранее разрешений на импорт мяса птицы и другой продукции птицеводства. По сообщению службы, решение было принято в связи с несоблюдением импортерами российского ветеринарного законодательства, в частности поставками фальсифицированной продукции, а также попытками ее ввоза по поддельным разрешениям. Вместе с тем, отмечается в сообщении службы, выдача новых разрешений будет упрощена. Капитализация российского концерна «Газпром», рассчитанная по стоимости его акций на внутреннем фондовом рынке, достигла в середине недели 258 миллиардов долларов. Таким образом, по этому показателю «Газпром» вышел на четвертое место в мире, опередив британо-американскую нефтегазовую компанию «British Petroleum», капитализация которой составляла чуть более 252 миллиардов долларов. Теперь по своей стоимости «Газпром» уступает только американским корпорациям ExxonMobil, General Electric и Microsoft. Российская государственная компания «Транснефть» начала в Иркутской области строительство первой очереди нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан», который станет самым протяженным в стране. Реализация проекта позволит российским компаниям поставлять нефть в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а также в Китай. Стоимость нефтепровода длиной более 4000 километров оценивается в 16 миллиардов долларов. Однако эта сумма не учитывает дополнительные расходы, связанные с корректировкой первоначально утвержденного маршрута. В среду президент Владимир Путин потребовал перенести трассу нефтепровода на 40 километров севернее озера Байкал. Японская автомобильная компания Nissan, контролируемая французским концерном Renault, объявила о намерении инвестировать 200 миллионов долларов в строительство автосборочного завода в России, в пригороде Санкт-Петербурга. По планам, выпуск автомобилей начнется в 2009 году, а мощность завода на первом этапе составит 50 тысяч автомобилей в год. Nissan пока не сообщает, какие именно модели планируется собирать в России. В 2005 году наиболее продаваемыми на российском рынке были легковые автомобили «Альмера» и «Примера», а также внедорожники «Экстрейл». 7 ведущих операторов сотовой связи из стран Восточной, Южной и Юго-Восточной Азии объявили о формировании регионального альянса. Его цель – унификация роуминга и других услуг мобильной связи, в том числе передачи данных и видео. В альянс вошли компании из Японии, Гонконга, Индонезии, Тайваня, Сингапура, Индии и Южной Кореи. Среди них японская NTT Docomo и гонконгская Hutchison. В пятницу правительство России рассмотрело пакет законопроектов, связанных с реализацией основных направлений налоговой политики государства на период до 2009 года. В частности, было принято решение отложить на пару лет все разговоры о снижении налога на добавленную стоимость. Также правительство согласилось с предложением уже в следующем году увеличить размер налоговых вычетов в связи с расходами частных лиц на медицинские цели и на образование. Говорит заместитель министра финансов Сергей Шаталов.
По налогу на доходы физических лиц предполагается увеличить те вычеты, на которые имеют право налогоплательщиками в связи с тем, что они осуществляют расходы на медицинские цели в отношении себя и членов своей семьи, а также на обучение с 38 до 50 тысяч рублей в год. Кроме того, в составе вычетов на медицинские цели можно будет учитывать и те расходы, которые налогоплательщик осуществляет, приобретая полис добровольного медицинского страхования.
На этот раз чиновники наконец-то рассмотрели законопроект о дифференциации налога на добычу полезных ископаемых. В правительстве еще в прошлом году была высказана идея финансово заинтересовать нефтяные компании в разработке старых месторождений, практически уже выработавших свой ресурс. Со следующего года, по словам министра экономического развития и торговли Германа Грефа, налог на добычу полезных ископаемых для них будет рассчитываться с понижающими коэффициентами.
Месторождения, которые выработаны более чем на 80%, получат скидку от стандартной ставки налога на добычу полезных ископаемых до 70%.
Эти льготы, а также введение налоговых каникул для компаний, разрабатывающих новые нефтяные месторождения в Восточной Сибири, по оценке правительства, приведут к росту инвестиций в добычу и особенно в переработку сырья. Ситуацию на этом рынке, как считает министр промышленности и энергетики Виктор Христенко, сегодня можно признать весьма тревожной.
В настоящее время потенциал роста, который был заложен еще в советские времена, практически исчерпан. В ближайшем будущем могут возникнуть риски возможного дисбаланса между структурой предложения и спроса на нефтепродукты. Мы должны поддерживать и строительство нефтеперерабатывающих, нефтехимических комплексов в зоне перевалки сырья на экспорт и поощрять российские компании приобретать и развивать нефтепереработку непосредственно на территории тех рынков, куда сегодня они поставляют сырую нефть.
Между тем правительство, вопреки ожиданиям, вновь не стало рассматривать законопроекты о налоговом администрировании, а также об амнистии капиталов. В начале этой недели министр финансов Алексей Кудрин не исключил, что предложения о порядке проведения в стране налоговой амнистии уже до конца месяца будут внесены в парламент. В принципе, основная идея законопроекта согласована давно. Предполагается освободить от налоговой ответственности частных лиц, не задекларировавших ранее свои доходы, при условии уплаты ими в доход государства 13% от легализуемой суммы, говорит заместитель министра финансов Михаил Моторин.
Эта амнистия рассчитана на тот круг лиц, которые в середине 90-х годов, в силу того, что налоговое законодательство было достаточно неопределенным, уровень налогообложения был высоким, платила не полностью налоги. То состояние налоговой системы, которое было в 90-х годах, провоцировало граждан на уклонение от уплаты налогов. После того, как мы провели значительные изменения в налоговом законодательстве, необходимо подвести черту.
Однако эксперты сомневаются в том, что широко разрекламированная властями налоговая амнистия окажется успешным проектом. По мнению депутата Государственной Думы России Андрея Макарова, бизнес по-прежнему не доверяет налоговым органам.
Нам необходимо определиться с ответственностью чиновника, ответственностью налогового инспектора. В налоговом кодексе существует норма, которая говорит об уголовной, административной и другой ответственности. Но в самом законодательстве, ни в уголовном, ни в административном, эта ответственность не прописана. Получается голая декларация. Вот когда мы внесем эту ответственность в уголовный кодекс, это надо делать срочно. И когда первый чиновник сядет не за миллионную взятку, а за то, что он разрушил, разрушил своими незаконными действиями бизнес налогоплательщика, остальные подумают.
Государство, признавая существование подобных проблем, уже больше года обещает изменить действующее законодательство и ограничить полномочия Федеральной налоговой службы. Однако так необходимые бизнесу поправки, судя по всему, до сих пор путешествуют между кабинетами правительственных чиновников.
О событиях в российской мировой экономике за неделю рассказал Иван Трефилов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Нашу программу продолжит традиционная воскресная рубрика «Исторический календарь». Мы расскажем вам о памятных событиях следующей недели. Редактор рубрики Леонид Гержой.
Первого мая 1756 года в Версале состоялось историческое примирение бурбонов с Габсбургами. Старинные враги, Франция и Австрия, подписали мирный договор. Незадолго до этого подписали союзный договор их соперники – Великобритания и Пруссия. Историки назвали эти перегруппировки «ниспровержением союзов» или «дипломатической революцией». Вскоре к союзу Франции и Австрии присоединилась Россия. Так возникли две враждебные коалиции, противостоявшие друг другу в ходе Семилетней войны.
2 мая 1833 года император Николай I издал указ о запрещении продажи крепостных крестьян на аукционах без земли и в рознь. На протяжении 30 лет царствования Николая крестьянский вопрос был в центре внимания императора. Он создал 9 секретных комитетов для решения вопроса об освобождении крестьян от крепостного права. Освобождать с землей или без? Брать выкуп за землю или нет? Если брать, то какого размера? Решение крестьянского вопроса царь поручил генералу Киселеву, одному из видных сановников. Современные историки сходятся на том, что реформа, отменившая крепостное право при Александре II, родилась в годы царствования его отца Николая I.
Третьего мая 1939 года Политбюро ЦК ВКПБ приняло постановление об организации Союза советских композиторов. Композиторы, исполнители, музыковеды оказались последними, кто оставался без централизованного идеологического контроля. А государствление творческого процесса шло параллельно с нападками на симфоническую музыку как жанр и с превознесением массовой песни как высшей стадии творчества. Из-за войны Союз композиторов удалось создать только к 1948 году.
4 мая 1655 года родился итальянский музыкальный мастер, изобретатель фортепиано Бартоломео Кристофори.
Мая 1821 года на острове Святой Елены в возрасте 50 лет скончался Наполеон Бонапарт. Наполеон считал, что болен раком, и так острил над своим недугом. Рак — это ватерлоо, вошедшее вовнутрь. За 3 недели до кончины низложенный император составил завещание. Главную часть имущества, в общей сумме до 200 миллионов франков золотом, Наполеон разделил пополам. Половину завещал офицерам и солдатам, сражавшимся под его знаменем, до другую половину – регионам Франции, пострадавшим от нашествий 1814 и 15 годов. Несколько строк из завещания Наполеона высечены на мраморной доске в Парижском дворце инвалидов, в соборе, где с 1840 года находится саркофаг с останками императора. «Я желаю, чтобы мой прах покоился на берегах Сены, среди французского народа, который я так любил».
6 мая 1868 года родился российский император Николай II. Известный адвокат Анатолий Кони так характеризовал последнего российского императора. Трусость и предательство прошли красной нитью через все его царствование. Когда начинала шуметь буря общественного негодования и народных беспорядков, он начинал уступать поспешно и непоследовательно. Чуждаясь независимых людей, замыкаясь от них в узком семейном кругу, занятом спиритизмом и гаданиями, смотря на своих министров как на простых приказчиков, скупо и редко жертвуя из своих личных средств во время народных бедствий, ничего не создавая для просвещения народа, он жил окруженный сетью охраны, под защитой конвоя со звероподобными и наглыми мордами, тратя на это огромные народные деньги.
Исторический календарь подготовил Леонид Гержой. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Время напомнить главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Коряке зарегистрированы новые подземные толчки, пострадавших нет. В Нью-Йорке состоялась массовая демонстрация против войны в Ираке. В православных храмах России проходят службы в память о жертвах Чернобыля. Подробнее об этом в выпуске новостей в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
В Москве прошли дни интеллектуальной собственности под девизом «Стоп пиратству». Главным событием стало открытие выставки «Контрафакт. История болезни». Экспонаты выставки и продукции, изъятые в ходе специализированных операций Департамента экономической безопасности МВД России. Музыкальные диски, DVD, одежда, парфюмерия и даже продукты питания. Как отличить лицензионные диски от пиратских и как не купить товары плохого качества? Обо всем этом можно было узнать на выставке, на которой побывала наш корреспондент Анна Кол.
Последние несколько лет DVD-диски пользуются огромным спросом. Отличить лицензионный диск от пиратского иногда сложно, но не всегда. Покупая диск в переходе, зачастую до премьеры фильма, мы сознательно поддерживаем незаконное производство пиратской продукции. Разумеется, в том случае, когда фильмов на диске два и больше, если это, конечно, не несколько серий одного фильма, мы снова заведомо покупаем контрафакт. Поэтому почти всегда, включая фильм дома, получаем либо плохое изображение, либо звук. Но бывают подделки хорошего качества, и за высокую цену мы приобретаем товары у пиратов. Как отличить контрафакт от лицензионных дисков, объяснили специалисты на выставке «Контрафакт. История болезни».
Никогда лицензионная продукция не продается в сборниках. То есть, если вы купили 5 в одном, 49 в другом, там, и так далее, 2 в одном, вы купили контрафакт. Если полиграфия внушает подозрения, там текст размазывается, что-то нечеткое, и еще один момент, нет информации о правообладателе, вот для чего это вообще нужно? Человек купил, добропорядочный покупатель, и что-то у него там не пошло, какие-то претензии у него возникли. Он должен знать, куда эти претензии предъявить. Если нет полной информации, по какому адресу, телефону, юридическое наименование фирмы-правообладателя, также вы купили контрафакт. Тут пираты иногда это довольно хитрят подделывают, они пишут, там улица Ленина, дом 5, или дворец пионеров, дом 6. То есть какие-то вымышленные имена, какие-то маленькие города, ну, на первый взгляд можно ошибиться, но полиграфия выдаст. По цене сейчас сориентироваться сложно, поскольку пираты продают по той же цене, что и легальные продавцы, тут какого-то ориентира нет.
Рассказала Анна Лавринова, заместитель директора некоммерческого партнерства поставщиков программных продуктов. Это общие сведения о дисках. Теперь о программном обеспечении для бизнеса.
Все, что касается программного обеспечения для бизнеса, все, что не для домашнего пользования, а для офисного, продается всегда в больших коробках. С томами документации, туда входит несколько книг, обязательно входит регистрационная анкета. Если продукция стоит дороже $100, она сопровождается ключом аппаратной защиты, аппаратное приспособление, которое должно быть в системном блоке, если программа запущена. Пираты никогда эти вещи не копируют. Если для бизнеса вы купили программный продукт в коробочке дешевой, пластмассовой, вы купили контрафакт.
О компьютерных играх говорит ответственный секретарь Ассоциации по охране интеллектуальной собственности «Русский щит» Олег Яшин.
Когда покупается лицензионная продукция, тем более, что она сейчас очень часто стоит столько же, сколько пиратская, то потребитель, покупая эту продукцию, в общем-то, инвестирует в разработку новых игр. Пират у нас не может ничего производить, он может только копировать. И поэтому, если, грубо говоря, у нас разорятся все те, кто создают, и пираты, собственно, вымрут тоже сами по себе.
Теперь о том, как отличить подделку от лицензионного диска.
А отличить? Сейчас сложно сказать. Дело в том, что для того, чтобы отличить на 100%, нужно быть специалистом. Косвенный признак – это то, что внутри должны быть какие-то документы на этот продукт, то есть книжки, мануалы и так далее. Ну, естественно, если вам продают товар из-под полы на точке, оглядываясь по сторонам, если вы видите, что внутри обыкновенный золотой диск с какими-то пометками, без накатки и так далее, естественно, что это пиратский диск.
О том, как процветает пиратский бизнес и как делаются контрафактные диски с хорошей печатью, продолжает Олег Яшин.
Вот такие диски обычно напечатаны в третью смену на каком-нибудь из легальных заводов. То есть вот операция, которую проводил в прошлом году ДЭП МВД РФ, он освещался достаточно широко, когда, так сказать, ночью сотрудники врывались в цеха и обнаруживали там пиратские диски. Мы сами участвовали в нескольких таких рейдах и наблюдали, как, так сказать, люди стараются эти диски ныкать. То есть, допустим, мы свежеотпечатанную партию нашли на помойке. Почему? То есть диски печатаются, не оставляются остывать в цехе, так сказать, их отвозят на помойку, что вот если придет внезапная проверка, чтобы, соответственно, диски не нашли. А бывает, что пират, в общем-то, и не старается выдавать, так сказать, диск за легальный, просто пишет на обычную баланку, которую может купить любой желающий там, за 10-15 рублей, и просто карандашиком пишет вот на них. Тем не менее, это можно запарить. То есть это именно даже не продать, это именно запарить покупателю, как вот они выражаются.
Выставка «Контрафакт. История болезни» в какой-то мере стала рекламной акцией нового российского блокбастера «Охота на пиранью». Множество подделок появилось задолго до премьеры фильма в кинотеатрах. Вообще, по данным МВД России, сотрудниками подразделения экономической безопасности с начала 2006 года выявлено 1608 преступлений по статье «Нарушение авторских и смежных прав», что в 3 раза превышает показатели аналогичного периода предыдущего года, говорит Анна Лавринова.
Со всего обывательской точки зрения, говорить о слове «выгода», если иметь в виду только деньги, только сколько рублей ты вынул из кошелька, наверное, выгоднее купить краденое. Купить краденый мобильник, купить краденое золото, краденые автомобили, на этом ездить. Почему-то люди этого не делают. Поскольку, видимо, действуют, ну, в том числе, там, морально-этические какие-то принципы, нехорошо воровать. Это опасно.
Экспонаты выставки – это не только диски. Как заметил представитель Департамента экономической безопасности МВД России, это и...
Очки, которые ухудшают зрение, парфюмерия, которая неизвестно из чего сделана, и как ей пользоваться, и что после этого будет, тоже неизвестно.
Судя по тому, что было представлено на выставке, понять, когда подделывают марку одежды, довольно легко. Определить, настоящие ли это французские духи, тени и тушь, тоже несложно. А вот обнаружить подделки среди коробочек с чаем и кофе – алкогольной продукции и хозяйственных товаров сложно, а совсем невозможно среди лекарств.
О выставке «Днях интеллектуальной собственности» рассказывал наш корреспондент Анна Колчина. Итоги русских торгов аукциона Сотбис, прошедших в среду в Нью-Йорке, эксперты называют сенсационными. 8 работ были проданы более чем за $1 миллион каждая, но больше всего специалистов удивило, что пользовались спросом совсем не те художники, на которых делали ставки организаторы аукциона. На аукционе побывал корреспондент «Радио Свобода» Михаил Берг.
Хотя аукцион Сотбис в Нью-Йорке не достиг обещанной экспертами суммы продаж 45-48 миллионов долларов, 32 миллиона все равно представляют собой рекорд продаж русского искусства на международных аукционах. Также лидером продаж оказалась не оливковая роща Петра Кончаловского, как думали некоторые специалисты, а картина Николая Рериха «Лао Цзы», которую продали за 2,2 миллиона, что более чем в 7 раз превысило прогноз и стало рекордом стоимости для произведений этого автора. Его же «Конфуций» ушел неизвестному покупателю, общавшемуся с представителями аукциона по телефону, за 1 миллион 25 сотых. Второй по цене лот, танцор кабуки Александра Яковлевича, Яковлева был продан за $1,81 миллиона. Кто платил столь немалые деньги за русское классическое искусство? Большинство наблюдателей полагает, что это новые русские превращают нефтяные и газовые деньги в новые живописные коллекции. Хотя вице-президент Сотбис в Нью-Йорке и директор отдела русской живописи Соня Бекерман уверена, что русским искусством сегодня интересуются не только новые русские.
Это не только касается богатых новых русских. Мы видим, что не только русские покупают русское искусство. И каждый сезон, что мы делаем, русский аукцион в Нью-Йорке, удивительно, сколько американцев интересуется, не только американцев, но и из Европы тоже.
То, что русское искусство покупают прежде всего русские коллекционеры, не смущает известного искусствоведа, профессора университета в Карлсруэ Бориса Гройса.
К искусству любой страны привлекается внимание прежде всего тогда, когда создается впечатление, что это искусство приобретается как бы гражданами этой страны, а что оно приобретает популярность внутри своей собственной культуры. Очень длительное время недостатком русского искусства было то, что оно не пользовалось достаточным спросом внутри России. Следовательно, его не принимали всерьез и на Западе.
Однако скептически настроенные критики утверждают, что о каком-либо серьезном интересе западных коллекционеров к русскому, в том числе современному искусству, говорить сегодня по меньшей мере преждевременно. И масштаб ряда крупных продаж, в том числе на последнем аукционе Сотбис в Нью-Йорке, свидетельствует лишь о масштабе новых русских капиталов и о новых русских пристрастиях.
Об итогах русских торгов аукциона Сотбис рассказывал Михаил Берг. В продолжении нашей программы обзор американских музыкальных событий. Его подготовила в Нью-Йорке Рая Валь.
Он может сколько угодно прыгать по дивану в популярном телешоу «Опры Уинфри», отрицать психиатрию как науку и преклоняться перед так называемой наукологией, которую представляет церковь Scientology в Калифорнии. Он может плакать и смеяться как ребенок и тут же впадать в депрессию и захлебываться эмоциями. И при этом его статус суперзвезды нисколечко не пострадает, а всенародная любовь будет способствовать мультимиллионным доходам. Том Круз был золотым мальчиком Голливуда с первого своего фильма «Рискованный бизнес» 1983 года. И вот сейчас публика с нетерпением ждет выхода «Невыполнимой миссии 3», его 23-го по счету фильма, премьера которого для широкой аудитории состоится в Нью-Йорке на будущей неделе. И несмотря на то, что критику фильм получил довольно-таки суровую, можно не сомневаться, что и третья его миссия станет чемпионом по кассовому сбору. Том Круз не просто кинозвезда. Он в совершенстве владеет искусством вот уже более 20 лет оставаться в Голливуде популярным, или, как здесь говорят, горяченьким, хат, на расхват. А этого добиться очень сложно. Он снимался у знаменитых режиссеров и играл с такими блестящими актерами, как Пол Ньюман и Дастин Хоффман. Он был женат на первоклассных актрисах Мими Роджерс и Николь Кидман, с которой у него двое приемных детей. А теперь на Кэти Холмс, с которой на днях у него родилась дочь Сурия. Звездой сегодня стать легко, но вот сохранить этот статус более чем на 20 удается немногим. Том Круз с этой, по крайней мере, миссией справился великолепно. Не зря он считается самым высокооплачиваемым актером в Голливуде. Вторая тема тоже связана с кино, хотя и о музыке. 66-летний режиссер Питер Богданович собирается снимать документальный фильм о ветеране рока Томми Питти во время его летнего концертного тура с группой Heartbreakers. Богданович – режиссер, киновед, сценарист и композитор, автор фильмов «Последний киносеанс», «Смешная девчонка», «Бумажная луна», «Маска», начал работу в конце прошлого года. Его новый документальный фильм будет посвящен 30-летней карьере Тома Питти и Heartbreakers. Богданович говорит, что хочет рассказать о группе подростков из Флориды, как они стали легендой, и как это изменило их, и как они изменили мир. «Я не эксперт по Тому Питти», — сказал в интервью Питер Богданович. «Я просто его поклонник. Но мне кажется, что он истинный американский артист, импрессионист, представляющий американский корневой рок».
Обзор американских музыкальных событий подготовила Рая Валь. Вы слушали программу «Свобода в полдень». В следующем часе в эфир выйдет передача «Время за рулем». Ведущие Евгений Назарец и Анатолий Горлов, гости программы автогонщики Кирилл Лапин и Виталий Катичев из молодой екатеринбургской команды организаторов автогонок «Энерджи» и председатель Омского отделения Всероссийского общества автомобилистов, гонщик с 35-летним стажем Виктор Саблин. Тема беседы – игры со скоростью. Не всякие гонки по правилам – это спорт. А над сегодняшним выпуском «Свободы в полдень» работали продюсер Екатерина Высоцкая, ведущий программы Павел Давыдов. Я прощаюсь с вами, всего вам самого доброго и, конечно же, оставайтесь с нами на волнах «Радио Свобода».
Я объявил официально, что мы ядерная страна.
Факт геноцида армян в Османской империи признали парламенты 18 стран.
Суммы в свое время не индексировались, теперь инвалидам приходится идти в суды.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Махмуд Аббас может отправить кабинет министров в отставку.
Пока накопленные российские инвестиции в киргизскую экономику минимальны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве МНУКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио Свобода.